продолжаем исследовать историю средневековой Руси, и мы с вами на рубеже окончания нашего русского средневековья. Мы с вами перед смутным временем. Временем, которое разделило историю, в общем-то, на до и после. Потому что после смутного времени стало совершенно ясно, что прежним путем Россия развиваться не сможет, и нужно находить какие-то пути, новые методы развития, каковы вывели ее бы на новые рубежи, позволили бы преодолеть новые вызовы. Но об этом мы позже поговорим, а пока о смутном времени. Этот ролик у нас будет не длинный, называться он будет «Предпосылки смутного времени». И я специально не делаю его длинным для того, чтобы вы могли ознакомиться с чрезвычайно подробной серией роликов, которая так и называется «Смутное время». Из 10 частей, каковы вышли у меня на канале примерно полгода назад. Там все максимально подробно изложено, и если вы именно максимальных подробностей желаете, отсылаю туда, там масса интерактивных карт, музейные съемки, ну и, собственно, мой рассказ. С учетом всех, ну или почти всех последних научных данных, как с русской, так и с польско-литовской стороны. Итак, почему же смутное время началось? Мы об этом упоминали с вами в прошлых двух роликах, которые были посвящены концу правления Ивана Грозного и правлениям Федора Иоанновича и Бориса Годунова. И, конечно, важнейший, наверное, самый главный пункт в нашем сегодняшнем списке – это пункт экономический, пункт базисный, из которого, как правило, все и растет. Тем более, когда мы говорим о настолько массивных явлениях, как смутное время, которые буквально огромную страну смогли перевернуть, перетряхнуть ее, задев при этом не только саму Россию, но и всех соседей, почти всех соседей, а именно Речь Посполитую, Швецию. Словом, никто не ушел необиженным. Такого рода массивные явления могут подогреваться только тогда, когда у них есть объективная причина, которая может быть чаще всего является именно экономической. Дело в том, что конец правления Ивана Грозного, как мы помним, был достаточно тяжелым временем. В первую очередь для европейской части России. Потому что, ну, несмотря на разные мнения, бытовавшие в XVI веке, все-таки проигранные Ливонские войны привели к очень большой экономической перегрузке нашего народного хозяйства. В регионах, затронутых войной, чрезвычайно оскудели земли, крестьяне или погибали от набегов, голода и болезней, или просто разбегались с земель, ну, конечно, не все, но явление было достаточно массовым. Запашка сокращается, уровень агрокультуры сокращается, как следствие начинает беднеть казна, потому что что такое крестьянин, помимо того, что это тягловый человек, человек-тягла, который исполняет основные работы и платит основные налоги в государстве. Это же вот то и есть налоговая база, потому что именно с крестьян брались налоги. Ну а раз крестьяне запахивают меньше, просто умирают или разбегаются, налогов в казну поступает меньше. Как выяснилось, дипломатическая недооценка вообще ситуации в 60-е и 70-е годы 16 века дипломатии Ивана Грозного и им самим привели к тому, что Россия оказалась втянута в военные действия, которые не могла позволить себе на такой протяженности экономически в первую очередь, и изрядно надорвалась. Причем результаты этого надрыва, конечно, сказались не только на государстве как таковом, но и на дворянах, которые непосредственно кормились той самой земли, где жили вот эти вот самые разбегающиеся, страдающие, умирающие крестьяне. Очень сильно оскудело и дворянство тоже на местах. При этом Иван Грозный боролся с данными явлениями и явлениями внутреннего нестроения. Мы же помним, что против него было несколько заговоров. Прямо скажем, далеко не всегда адекватными методами. Как то был погром Новгорода. Это большой вопрос, стоило это делать или не стоило. И разделением земли на земщину и опричнину, что привело к удвоению государственного аппарата, дублированию государственного управления в лице опричной думы и земской думы, что тоже не могло сказаться благотворно на народном хозяйстве. Ну и в-третьих, конечно, это тяжелейшая война с Крымским ханством, которая закончилась в 1572 году полнейшей победой, но тем не менее тоже изрядно нагрузила экономику. В 1590-е годы правление Федора и Бориса Годунова наступает затишье, наступает вот то самое время, когда экономика начинает выправляться, но экономика до конца и полностью, даже за 20 лет, преодолеть последствий Ливонских войн в полной мере не смогла. И причем не только в смысле восстановления вот той самой запашки, восстановления ремесел и промыслов на местах. Все это худо-бедно было преодолено. Не было преодолено самое главное – это мобильность, последствия мобильности населения на излете Ливонских войн. Потому что масса дворян была переселена на южные рубежи. Мы об этом упоминали. Многие дворяне потеряли собственное дворянское достоинство и были переведены в послужильцы. То есть, как это сейчас не совсем верным термином называют, боевые холопы. То есть, военные слуги других дворян или бояр. Каковая масса сконцентрировалась тоже в большом количестве на юге. Масса не просто людей, а людей очень обиженных. Обиженных действиями власти. Обиженных экономически. И униженных в глазах окружающих. Вот они только что были дворянами, а стали холопами. Пускай, конечно, с неизмеримо более высоким статусом, чем настоящие холопы, то есть бесправные крестьяне, все более и более прикрепляемые к земле. Это во-первых. Ну и во-вторых, для того, чтобы как-то парировать дворянское оскудение, как мы помним, от Ивана Грозного до Бориса Годунова, до Федора Ивановича и Бориса Годунова усиляется крепостной гнет. Мы об этом тоже говорили, но об этом нужно сказать отдельно и проговорить это отдельными пунктами. Сначала вводятся заповедные лета, запрещающие переход крестьянина от хозяина к хозяину в Юрьев день на определенный срок, пока отмена из Москвы не прозвучит. Потом вводятся уже при Федоре урочные лета. Это пятилетний сыск беглых крестьян. Беглый значит просто ушедший с земли к другому хозяину. Совершенно не обязательно убежавший к казакам на Дон или на Запорожье. Причем сначала сыск был пятилетний, потом десятилетний. Ну, не за горами уже будет время, когда сыск будет бессрочным. То есть, пожизненно крестьянин будет находиться на нелегальном положении. Что, конечно же, не могло вызвать большой любви у самого крестьянства, каковы начальственные инициативы крестьяне воспринимали, во-первых, как ущемление старины, потому что исконни было так устроено, что от хозяина можно уйти раз в год в Юрьев день после уборки осеннего урожая и выплаты налогов. Ну и, конечно, это нарушение справедливости, потому что именно крестьяне, они это отлично понимали, знали и видели, вынесли вот эту военную тяжесть на своих плечах в не меньшей степени, чем дворяне, потому что они же их всех кормили, во-первых, а во-вторых, регулярно участвовали в военных походах в качестве посошной рати. Иногда эти походы включали в себя десятки тысяч крестьян, каковы выполняли безропотно государево тягло, обеспечивая победу русского войска. Ну, а раз так, то за помощь государству, помощь царю, расплатиться надо бы облегчением положения, а Москва расплатилась усилением крепостного гнета, что, конечно, крестьян чисто в психологическом смысле очень здорово раздражало и не могло не раздражать. И вот в таком, прямо скажем, взрывоопасном положении страну принимает Борис Годунов, когда погибает в 1591 году при довольно смутных обстоятельствах царевич Дмитрий Иоаннович в Угличе. В чем, конечно, народная молва немедленно начинает обвинять самого Бориса. Борис при этом не имеет полной легитимности. Он посажен на престол Москвы, не будучи Рюриковичем. То есть, безусловно, Земский собор его признал. Безусловно, все необходимые процедуры помазания на царство были соблюдены. Но если человеческий мандат на правление ему выдан был, то вот небесного мандата, то есть происхождение из того самого рода, который искренне имеет право на государев престол, у него не было. И из-за этого его как крестьяне, так и дворяне, так и многие бояре, кроме тех, которые были непосредственно приближены к нему, как, например, семейство Бельских, они называли его рабо-царем, то есть царем-рабом, царем-холопом, который просто вышел из слуг и по непонятной причине занимает этот самый престол. То есть система престола наследия была поломана, и на троне оказался самый неподходящий с этой точки зрения кандидат. Он победил в очень тяжелой придворной борьбе, удалив от трона настоящих Рюриковичей Шуйских, родственников царя Ивана Грозного, Захариных, Юрьевых, Кошкиных, на чьей дочери Анастасии был первым браком женат Иван Грозный. Анастасия Романовна Захарина Юрьева, так ее была полная фамилия, так как ее отца и, таким образом, деда нескольких подряд наследников, которые почили в Бозе, не успев занять престол, был Роман. В дальнейшем у них все чаще в фамилии начинает употребляться слово «Романовы». То есть, те самые Романовы, из которых происходит наша 300-летняя династия, которая взойдет на престол после смутного времени и по итогам смутного времени. Вот они бы все, и Шуйские, и Романовы, имели бы какие-то права на престол с точки зрения вот того самого всеми понимаемого божественного закона, но не Годунов. И вот в этой ситуации нужно было подождать двух вещей. Это ослабление царской власти, то есть, когда Годунов ослабит хватку. Это был очень крутой правитель, как мы уже поняли из прошлых наших бесед, опытнейший дипломат и царедворец. И жестокий по-настоящему человек, который не стеснялся вообще употреблять власть для того, чтобы расправляться с недовольными. Вот как только эта хватка ослабнет, и как только случится что-нибудь нехорошее с экономикой, и что-нибудь нехорошее с экономикой случилось. Ну, во-первых, сам Борис Годунов к излету своего правления, да и чего там говорить, к излету жизни, нехорошо себя чувствовал. Чувствовал при этом шатость трона, сделался чудовищно подозрителен. И последние годы жизни вообще не покидал государева дворца. Ну, просто потому, что боялся заговоров, отравлений, покушений на свою жизнь и никому не доверял. К нему просто было опасно подходить. То есть начал все-таки упускать власть из рук. При этом в 1601 году разразилась настоящая катастрофа. На другом конце земного шара в Перу извергся супервулкан Уайна-Путина, каковой выбросил десятки, может быть, сотни миллионов тонн пепла в атмосферу. Каковой пепел в соответствии с законами физики принялся отражать очень много солнечного света, каковой не поступало к Земле. И начались 3 года подряд так называемые вулканические зимы с очень холодными летами, с аномальным количеством осадков и потом очень холодными зимами, что не давало ни нормально собирать урожай, ни яровой, ни озимы, ни сеять его нормально, потому что гарантий всходов не было. И вот с 1601 по 1603 год идет вот эта самая вулканическая зима. Чудовищное бедствие, потому что в нормальном состоянии 2 неурожайных года феодальная страна пережить могла, 3 нет, это неминуемо закончилось бы массовыми голодными смертями. Так и получилось. По разным оценкам погибло до 240 тысяч человек, в первую очередь крестьянского звания. Вы представляете, какое это чудовищное бедствие. Говорят, местами доходило до прямого людоедства, настолько люди оголодали. При этом те круги, которые имели запасы хлеба, настоящие большие запасы хлеба, это монастыри и богатейшие князья и бояре, вовсе не спешили этот самый хлеб выдавать в качестве вспомоществования. Они ждали, пока взлетит цена, и начинали его реализовывать на свободном рынке по выгодной цене. То есть, заниматься банальной спекуляцией, пользуясь народным бедствием. И не нужно думать, что Борис Годунов в это время бездействовал. Он действовал. А именно, он начал заниматься прямыми хлебными раздачами. И это, конечно, была мера вынужденная, мера необходимая, но приведшая к неожиданному результату. То есть, вместо того, чтобы облегчить положение народа, оно положение народа некоторым образом даже ухудшило. И еще больше посеяло раздражение, потому что получать хлеб можно было только в нескольких городах крупнейших, где, собственно, и были, где и концентрировались государевы личные запасы. То есть, туда нужно было идти, что было сопряжено с тем, что когда ты пойдешь обратно, тебя могут элементарно ограбить, ну и там приходилось выстраивать какие-то нечеловеческие очереди. Причем это не просто очереди, это толпы голодных людей, которые оказались под стенами, в первую очередь, конечно, Москвы, Новгорода, ну и некоторых других городов. То есть, нужно было продумывать логистику, как конкретно раздавать этот самый хлеб, чтобы он доходил непосредственно до людей. Ну и старый проверенный метод, его начали выдавать специально обученным людям, дьякам, доверенным боярам, каковые из своих вотчин его распространяли уже на местах. Но, конечно, все эти люди оказались далеко не всегда чисты на руку, и они начали заниматься его перепродажей, что вызвало, наверное, еще один виток как голода, так и возмущения. попытка раздавать деньги, у царя было, как мы догадываемся, много денег, для того, чтобы люди могли хлеб просто купить, не получать его бесплатно, а покупать, привело к тому, о чем, в общем, наверное, в 16-м, начале 17 века не очень задумывались, к инфляции, потому что хлеба-то больше не становилось, а деньги, массово выброшенные в свободный оборот, мгновенно обесценились. И если в 1602 году цена на хлеб подскочила в 2-3 раза, что очень много, и это на самом деле чудовищный скачок по меркам очень размеренной жизни средневекового времени, то к 1603 году минимально скачок цен составил примерно 10 раз. Вдумайтесь, 10 раз. То есть, люди просто перестали иметь возможность приобретать не только хлеб, но и какую-либо еду вообще. Это все привело к очередному витку миграции. То есть, люди стали бежать. Куда? На юг, в наше Черноземье, где и царская власть была послабже. То есть, можно было просто убежать в казаки. И где все-таки Черноземье, там хороший урожай, там больше хлеба. Этого, если кто-то не видел, то, по крайней мере, все точно слышали. Что сконцентрировало еще и еще раз на южных рубежах, в плюс к уже чрезвычайно обозленным, невероятно тяжелой службой, обездоленным дворянам, еще и изрядную часть такого же обездоленного крестьянства. И в глазах темных, прямо скажем, глубоко погруженных в пучины религиозно-магического сознания людей того времени, было совершенно очевидно, кто в этом виноват. Про вулкан-то в Перу никто не слышал, а вот про то, что на троне сидит незаконный, точнее, законный, но нелегитимный, богу неугодный царь Борис, которого все просто ненавидели, это было совершенно понятно. И было совершенно понятно, что причина именно в нем, а точнее не в нем, а в совокупных действиях земли русской, каковая совокупная русская земля не воспротивилась приходу ненастоящего царя, который не имеет божественной благодати. А она его еще и выбрала при помощи волеизъявления на Земском соборе. А это значит, что, опять же, в понимании людей того времени, они преступили Божий закон. Пошли на поводу у человека, лишенного божественной благодати, согласились с тем, что он взойдет на царство. И вот теперь посмотрите. Вся русская земля расплачивается за это преступление. Вывод. Нужно поменять плохого царя на хорошего. И, конечно, все это привело к началу восстаний. И, наверное, самым серьезным в первом изложении, в первом этапе вообще восстаний на Руси того времени было восстание Хлопка. Оно вроде бы было небольшим, там не более тысячи, может быть, 1500 человек было непосредственно в отряде самого Хлопка. Личность, кстати, довольно загадочная, не очень понятно, кто это был. Прибивались к нему как, собственно, разоренные крестьяне, так и оскудевшие даже дворяне. И они даже умудрились один раз разбить небольшую, правда, совсем, даже не армию, а отряд, который был послан для наведения порядка, убить царского воеводу. Но мы же видим, что отряд-то все равно очень небольшой. Но была проблема не в отряде, а в том, что, глядя на его пример, начинают сбиваться шайки лихих людей, которые начинают отстаивать справедливость на местах так, как они считают нужным. То есть, сам по себе Хлопок был не опасен, и с ним довольно быстро расправились. Но вот его пример был чрезвычайно заразителен. Он всколыхнул буквально всю округу, причем очень большую. И вот именно тогда, на фоне голода, государственного нестроения, ну и прочих настоящих бед, которые обрушились на русскую землю, поползли слухи, они должны были поползти неизбежно, что царевич Дмитрий, сын Ивана Грозного, жив. Потому что никто не видел, как его убивали. Следствие проводили, да, конечно, проводил лично Василий Шуйский, но по приказу Бориса Годунова. Что это за следствие было совершенно людям непонятно, а вот надежда на пришествие настоящего законного царя, она пересиливала все доводы разума. А времена Иоанна Грозного к этому времени, несмотря на всю тяжесть последних лет его правления, наверное, последнего десятилетия его правления, оно воспринималось как золотой век, несмотря на то, что были живы-здоровы люди, которые были вполне взрослые во времена Грозного царя. То есть, тогда был порядок, и вот, наконец, придет его сын, и порядок будет снова, потому что будет нормальный, законный Богом освященный царский престол. Вот вы представляете, что у людей-то в голове было в то время. И поползли слухи. Причем слухи эти подкреплялись вполне конкретными объективными факторами. Потому что вдруг появляется первый самозванец. Каковой самозванец? Это совсем не тот самозванец, о котором мы привыкли думать, как о Лжедмитрии Первом. Появляется мифический сын Федора Иоанновича. Начинается восстание, довольно быстро подавленное. У Федора Ивановича, это совершенно объективно известно, никогда не было никаких сыновей, была только рано в младенчестве умершая дочь. Но все равно положение людей было такое, что они готовы были верить в любую ересь. И на этом-то фоне должен был появиться тот самозванец, который всколыхнет страну. И он появился. Им был Лжедмитрий Первый. Какового мы теперь знаем как Лжедмитрия Первого. Но тогда, вдумайтесь, его принимали исключительно за Дмитрия Ивановича, чудом спасшегося от убийц Годунова царевича, сына благословенного Иоанна Грозного, наследника его великих времен и его великих свершений. Кто он такой, Лжедмитрий, мы доподлинно не знаем. Исходя из розыскного дела, которое было, естественно, предпринято, то есть следствие, всплыло имя некоего беглого монаха Растриги Григория Отрепьева, каковой был послужильцем у Романовых, ушел в Чудов монастырь, это подмосковный, столичный, крупный, очень непростой монастырь, где, видимо, выучился, я, может быть, и раньше умел читать, писать, причем на нескольких языках. Ну и, сбежав, прибыл в город Брагин на территории Речи Посполитой, на территорию, которую находилась под владением великого коронного магната, одного из олигархов Речи Посполитой, Адама Вишневецкого, из старинного рода князей Вишневецких, которые вообще-то являлись настоящими сертифицированными Рюриковичами, где поступил к нему на службу, будучи человеком, повторяюсь, образованным, грамотным и говорившим и писавшим на нескольких языках, что по тем временам большая редкость. Поступил к нему на службу именно из-за этих качеств. И дальше данные источников начинают очень сильно расходиться о том, кто это был, как в нем признали царя, как он выдал себя за чудом спасшегося царя. Вот об этом единства мнений в источниках нет. Более того, я бы мог сказать, что темна вода во облацех, мы вообще об этом никогда не узнаем. Но о том, как именно мы об этом не узнаем, и о том, что было дальше, поговорим с вами в следующем ролике. А на сегодня все. Продолжаем исследовать историю средневековой Руси.